Они попытались представить себе картину мира, в центре которой зияла дыра, имеющая форму Джонсона. Брайан почесал нос. «Лично мне кажется, без жирняги Джонсона было бы здорово», — сказал он. «Помните, что он натворил у меня на дне рождения? А досталось мне!»
«Ну, не знаю», — заметила язва. «Я хочу сказать, без этого жирняги Джонсона и его банда не так интересно, если подумать. Мы очень неплохо развлеклись с этим жирнягой Джонсоном и джонсонитами. А так придется искать другую банду или еще чего».
«А мне кажется», — сказал Уэнсли Дейл, «что если спросить в Нижнем Тетфилде, так вам скажут, что им лучше и без джонсонитов, и без этих».
Даже Адам был потрясен этими словами. Однако Уэнсли Дейл стоически продолжал.
«Во всяком случае, клуб пенсионеров точно скажет. И Пикки. И...
Но мы-то ведь хорошие...» — начал Брайан и осекся.
«Ну, ладно», — сказал он.
«Но точно подумают, что будет нифига не так интересно, если ни нас, ни их не будет».
«Нет», — сказал Уэнсли Дейл, — «я про другое. Людям здесь не нужны ни мы, ни джонсониты», — угрюмо продолжал он. «Раз они все время ворчат, что мы катаемся на великах или там досках у них на тротуарах, и что от нас только шум и все такое.
Это как тот тип сказал в учебнике истории: чума нам оба ваших дома». Эта фраза была встречена молчанием.
«Какие дома?» — наконец спросил Брайан. «У джонсонитов что, есть собственный дом?»
Обычно такое замечание служило началом бурного обсуждения минут на пять, когда у этих было соответствующее настроение. Но Адам чувствовал, что сейчас не самое подходящее время.
«Короче, вы все считаете, — подытожил он самым председательским голосом, — что нет никакого смысла, если жирные джонсониты побьют этих или наоборот?»
«Правильно, — ответила язва.
— Потому что, — добавила она, — если мы их побьем, нам придется стать самим себе смертельными врагами. И тогда будет я и Адам против Брайана и Уэнсли. Она выпрямилась. Всем нужен свой жирняга Джонсон».
«Угу, — сказал Адам. — Я так и думал. Нет смысла, чтобы кто-нибудь побеждал. Я так и думал».
Он уставился на Бобика. Или, возможно, сквозь Бобика.
«Вроде бы так просто, — сказал Уэнсли Дейл и тоже выпрямился. И на что здесь могли уйти тысячи лет?»
«Это потому что те, кто пытался разобраться, были мужчины», — многозначительно заметила язва.
«С чего это вдруг тебе понадобилось вставать на чью-то сторону?» — прищурился Уэнсли Дейл.
«Понадобилось», — отрезала язва. «Каждый должен в чем-нибудь встать на чью-нибудь сторону». Адам, по всей видимости, определился с решением. «Да, только, мне кажется, можно еще придумать свою собственную». «Идите за великами», — спокойно продолжил он. «Думаю, нам лучше поговорить кое с кем».
Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух.
Мотороллер мадам Трейси пыхтел, пробираясь по Крауч-энд-Хай-стрит. Это было единственное транспортное средство, движущееся по пригородной лондонской улице, забитой неподвижными машинами, такси и красными двухэтажными автобусами.
«Ни разу не видела такой пробки», — заметила мадам Трейси. «Наверное, где-то авария».
«Очень может быть», — отозвался Азерафель.
«Мистер Шедуэлл, если вы не обнимете меня двумя руками, вы упадете. Мой мотороллер не рассчитан на двоих, понимаете?»
«На троих»,
— пробормотал Шедуэлл, одной рукой мертвой хваткой ухватившийся за седло, а в другой — сжимавший громовик.
«Мистер Шедуэлл, я повторять не буду».
«Тогда вам придется остановиться, чтобы я мог поправить свое орудие», — вздохнул Шедуэлл.
Мадам Трейси смущенно хихикнула, но все же свернула к обочине и остановила мотороллер. Шедуэлл уселся поудобнее, пристроил мушкет и, глухо ворча, обнял мадам Трейси обеими руками. Громовик оказался между ними, словно дуэнья на свидании. Они молча ехали под дождем еще 10 минут.
Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух.
И мадам Трейси очень аккуратно протискивалась между машинами и автобусами. Потом она почувствовала, что ее глаза косятся на спидометр. «Это довольно глупо», — подумала она, — «потому что он не работает с 74-го года. Да и до того работал не слишком правильно.
— Дорогая моя, как бы вы оценили нашу скорость? — спросил Азерафель. — А что?
— Просто мне кажется, что мы добрались бы чуть быстрее, если бы шли пешком.
— Ну, если бы я ехала одна, то полная скорость была бы приблизительно 25 километров в час. Но сейчас здесь еще мистер Шэдвелл, так что, видимо, примерно
6-7 километров в час, — прервала она себя.
— Наверное, так, — согласилась она.
За ее спиной послышалось покашливание, а потом мертвенно-бледный голос спросил.
— Ты не можешь ехать на этой адовой машине помедленнее, женщина?
В дьявольском пантеоне, который, само собой разумеется, Шэдуэлл ненавидел всем скопом и со всей силой праведности, особого отвращения удостаивались демоны скорости.
— И в этом случае, — продолжал Азерафель, — мы доберемся до Тетфилда менее чем за 10 часов.
Мадам Трейси ответила не сразу.
— А как далеко этот Тетфилд, кстати?
— 60 километров. — заметила мадам Трейси, которая единственный раз ездила к племяннице в Финчли, в 5 километрах от дома, но с тех пор пользовалась исключительно автобусом, потому что мотороллер стал как-то смешно чихать на обратном пути. — Так что нам нужна скорость примерно в 115 километров, если мы хотим прибыть вовремя, — сказал Азерафель.
— Да.
— Сержант Шэдуэлл, держитесь как можно крепче.
Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух,
и контуры мотороллера и седаков на нем вдруг окутались мягким голубым светом, словно нимбом.
Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух,
и мотороллер неловко, чуть дергаясь, оторвался от земли и повис в воздухе на высоте 1,5 метра, без всякой видимой опоры.
— Не смотрите вниз, сержант Шэдуэлл, — посоветовал Азерафель.
—
отозвался Шэдуэлл. Глаза его были плотно закрыты. На лбу неестественно серого цвета проступили капли пота. Он не смотрел вниз, он вообще никуда не смотрел.
Итак, поехали.
В любом крупнобюджетном фантастическом фильме есть кадры, в которых космический корабль размером с Нью-Йорк вдруг разгоняется до скорости света. Гнусавый звук, словно дребезжит деревянная линейка, прижатая к краю стола, потрясающая игра света, и в один момент все звезды превращаются в тонкие прямые линии и исчезают вовсе. Здесь было точно так же, только вместо сверкающего корабля длиной в 20 километров был не совсем белый мотороллер 20 лет от роду, и не было радужных спецэффектов. И скорость у него была, пожалуй, лишь чуть больше 300 км/ч. И вместо завывания, скачущего вверх по октавам, он издавал простое
чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух.
И все равно это было точно так же. К пересечению шоссе М-25, превратившегося в пронзительно застывший круг с М-40, ведущим в Оксфордшир, подтягивались все новые и новые полицейские силы. За 1/2 часа, прошедшие с того момента, когда Кроули пересек этот рубеж, их численность удвоилась. Во всяком случае, на стороне М-40. Из Лондона никто не выезжал. Кроме полицейских, здесь стояло еще примерно 200 человек, разглядывая М-25 в бинокли. Среди них были представители армии Ее Величества, спецотряда по обезвреживанию бомб, служб военной разведки Ми-5 и Ми-6, особого отдела и ЦРУ, а еще продавец горячих сосисок. Всем было холодно, мокро, жутко и нечего сказать, за исключением одного офицера полиции, которому было холодно, мокро и жутко, но зато было что сказать.
— Слушайте, меня не волнует, верите вы мне или нет,
— раздраженно заявил он.
— Но я вам говорю то, что сам видел. Старая машина, Роллс-Ройс или Бентли из этих антикварных моделей. Ей удалось переехать через мост.
Его прервал старший сержант технических войск.
Она не могла этого сделать. Наши приборы показывают, что температура над Н-25 больше 700 градусов по Цельсию.
Или минус 140,
— вставил его помощник.
Или минус 140, — согласился старший сержант. Действительно, есть какое-то расхождение в показаниях. Я думаю, его можно спокойно отнести насчет какой-то погрешности измерений.
И это правильно.
Во всем мире нет термометра, который можно убедить одновременно показывать температуру в плюс 700 градусов Цельсия и минус 140 градусов Цельсия. А температура была именно такой.
Но факт
остается фактом. Если мы даже запустим вертолет над М-25, мы рискуем получить печеный вертолет. Так как же тогда вы можете утверждать, что антикварный автомобиль проехал здесь и остался цел?
Я не говорил, что он остался цел,
— поправил его полицейский. Он уже подумывал о том, чтобы уволиться из рядов столичной полиции и начать собственный бизнес на паях с братом, который как раз уходил с должности пресс-секретаря и собирался заняться разведением кур.
— Он загорелся, но не остановился,